Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, это программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Знаете, у нас произошел такой, я бы сказал, даже небольшой казус, потому что прошлую программу мы попрощались с нашей аудиторией, мы, это я имею в виду, я, ее ведущий и гость Ростислав Алиев, до гость наш не, я уже говорил, тут неделю назад, не московский, и мы попрощались как бы до следующего приезда Ростислава в Москву. Но поскольку тема была «Брестская крепость», и хотя мы многое осветили в прошлую неделю назад, но все-таки, как потом мы уже выяснили после нашей записи, после нашей программы, мы выяснили, что много еще осталось за пределами того, что сказано. И поэтому наше прощание до следующей встречи оказалось не столь продолжительным, и эта следующая встреча уже состоится прямо сегодня. Сегодня продолжение той темы, которую мы подняли неделю назад, это оборона и штурм Брестской крепости. И, как вы уже поняли, в гостях у нас Ростислав Алиев. Для тех, кто не видел и не слышал нашей прошлой программы, я просто скажу, что Ростислав автор двух, по крайней мере, книг. Это «Штурм Брестской крепости», это, собственно говоря, авторский текст, это здесь Ростислав сам автор, и вот такой сборник статей «Брестская крепость», где Ростислав автор, составитель и редактор, да, то есть здесь статьи других авторов тоже. Ну вот, таков наш сегодняшний гость, и такова наша сегодняшняя тема, то есть, вернее, продолжение той темы, которую мы подняли неделю назад. Ростислав, давайте, ну, чтобы не повторять то, что было сказано неделю назад, но все-таки от некоторых таких более общих, мы уже там перешли к конкретным вещам, но от таких более общих вещей мы все равно не уйдем, еще раз не вернемся. Вот смотрите, вся история Брестской крепости до сих пор, она фактически, это в ее основе, в этой истории, да, в том виде, в котором мы ее знаем, это книга Сергея Сергеевича Смирнова. Потом она там всю эту версию расширяли, обогащали, развивали, да, и так далее. Но ведь в свое время, я это говорил тоже неделю назад, ведь в свое время, когда Смирнов появился вот с этим рассказом о защитниках Брестской крепости, это была своего рода революция. Революция в том смысле, что о Брестской крепости после окончания войны, 1945 год, до вот 60-х годов, когда возник Сергей Смирнов со своей книжкой и со своей еще телевизионной авторской программой, за эти там почти 20 лет, о Брестской крепости вообще ничего не писали.
Абсолютно с вами не согласен.
Не согласен.
Это одно из тех заблуждений, в общем, которое, к сожалению, считается долгом опровергнуть.
Значит, давайте, опровергайте.
Все было, значит, абсолютно как бы не так. Во-первых, про Брестскую крепость начали писать с июля 1942 года, когда появилась огромная статья в «Красной звезде». Это там, цитирование захваченного немецкого донесения. То есть, я думаю, что очень многие на это обратили внимание.
То есть это уже был такой первый рассказ о героизме.
Конечно, это был первый рассказ о героизме. Соответственно, в конце 40-х годов, где-то года 47-го, после освобождения Бреста, когда туда стали возвращаться те партийные работники, которые ушли оттуда в 41-м году, конечно, они начали исследовать то, что проходило в 41-м году, в июне. Вот, это был второй этап. Это было такое, ну, это были такие робкие, как бы, статейки. Однако с 49-го года, когда были найдены останки лейтенанта Наганова, то есть, когда были проведены такие общегородские торжественные похороны, можно сказать, что это уже было событие республиканского значения, оборона Брестской крепости. И в дальнейшем этот, его уровень, этого события, все более нарастал. То есть, уже появились первые заметки и в центральных журналах, и газетах. Вот, когда вот начались раскопки на территории Брестской крепости, фактически снос зданий, когда здания сносили, там открывались, в общем-то, действительно картины того, что происходило в июне 41 года. В 51 году художник Кривоногов написал свою известную картину Брестская крепость, которую сейчас еще знают, я думаю, что все. Вот. Тогда же были проведены первые интервью с участниками обороны Брестской крепости. Первые участники были разысканы, вот. То есть были записаны их рассказы. То есть это все было вот именно в конец 40-х, начало 50-х годов. То есть самые, значит, так сказать, самые ранние воспоминания, с которыми я работаю, которые вот опубликованы в этой книжке, это 51-й год. Вот. Значит, потом только годов с 53-го за эту тему взялся Сергей Смирнов. Ну, учитывая его положение, конечно, он смог придать этой теме гораздо большее значение. То есть уже такое действительно всесоюзное. Ну, вот. Он просто вывел эту тему на новый уровень. Вот таким образом, можно сказать. Ну, вот. То есть это где-то вот именно с 53-го года. То есть о том, нельзя ни в коем случае говорить о том, что к 60-м годам о крепости никто не знал. Нет, о крепости вот именно вал пошел именно в первой половине 50-х годов. То есть очень многие люди почему-то думают, что вот там к этому там Сталин что-то запрещал там, или там не запрещал. Абсолютно, то есть здесь вот никак вот, товарищ Сталин руку вот к чему, а к этому ну, никак, ни в коем случае не приложил. Вот, то есть...
Ну, может быть, это и потому, что и для него это не было таким уж значимым эпизодом.
Нет, я думаю, что он просто, конечно, он занимался какими-то другими, значит, стратегическими. Ну, то есть никакого запрета на тему Брестской крепости, конечно же, не было. Никаких повальных репрессий по отношению к защитникам тоже не было. Могу сказать, что, вот, по крайней мере, вот одно из значений фильма «Пивоварова», недавно прошедшего по телеэкранам, было то, что действительно мы решили заняться вот этой темой. Сколько же все-таки защитников было репрессировано после... либо в годы войны по тем или иным политическим мотивам, либо после войны по тем или иным политическим мотивам. Итак, проживает в городе Брянске исследователь Юрий Фомин. Значит, у него есть досье, по-моему, на, ну, те или иные данные, на 5400 человек, которые приняли, ну, начало войны встретили на территории Брестской крепости. 5400 человек. Из них только известно только 6 человек, по отношению к которым были произведены репрессии. Из этих 6, значит, я думаю, что нет, наверное, ни одного человека, который был бы осужден, значит, за пребывание в плену. Конечно, так или иначе это послужило, может быть, отягчающим обстоятельством, но, то есть, говорить о том, что все защитники крепости там прямиком отправились в лагеря, ну, об этом, значит, это как по меньшей мере неправда. Все известные мне биографии, то есть воспоминания, вот, приведенные в этой книге, там ни один человек не был, в общем-то, репрессирован. Все, в общем-то, как правило, судьба такая, где-то...
И даже те, которые побывали в плену?
Конечно.
То есть, не как защитники Брестской крепости?
Нет, абсолютно.
То есть, репрессии по отношению к военнопленным?
Как правило, их освобождали в январе где-то 45-го года, они вступали, значит, в Красную армию, ну, вот, значит, там успели, там даже многие получить и награды в этот период. Вот, и, соответственно... И после этого они там служили, допустим, до года 47-го и возвращались домой. То есть каких-то там, мне вообще даже неизвестно случаев каких-то там о том, что какие-то там, может быть, препятствия там чинились, какие-то там вот этим людям. Вот, то есть, опять же, разбираясь с этим конкретным человеком, я такого влияния товарища Сталина, скажем так, незаметно. Ну вот. Вот поэтому я бы не сказал, что вот история Брестской крепости, она была революцией. Конечно, то есть вообще, то есть она стала символом 41-го года. Именно вот, потому что 41-й год, конечно, он был таким под полузапретом. Вот что происходило тогда? Вот, и эта Брестская крепость, как бы вот, она была, стала объяснением 41-го года. Вот об этом хотелось бы, конечно, тоже
то есть,
сказать.
Поскольку все, что произошло в Брестской крепости, как в зеркале там вот,
да,
отображалось то, что вообще происходило.
Конечно. Можно так, да, действительно. Я хотел бы вот еще одну вещь сказать. Значит, я, собственно говоря, о чем мы не успели в первой передаче. Это, прежде всего, скажем так, мы тогда, в общем-то, подняли тему сдачи в плен. Вот. Я сказал, в общем-то, тему действительно, как вели те или иные себя защитники, которые оказывались на территории Брестской крепости. Мне хотелось бы обратить, в общем-то, ваше внимание на то, что, конечно, у различных групп были различные мотивации. Соответственно,
многие... Вы, по-моему, назвали три группы, да?
Да, три группы. То есть, грубо говоря, активные защитники, те, кто ходили в атаку там, и так далее. Значит, пассивная, там основная масса, просто сидела в подвалах и ждала наших. И третья группа, я не знаю, то есть, ну, я думаю, что, конечно, она самая многочисленная, ее трудно назвать. Вот, но тысячи две она насчитывала. Те люди, которые, конечно, ждали возможности. Значит, кто были те люди, которые ждали возможности, соответственно, как бы сдаться? Ну, то, во-первых, нельзя сказать, что, конечно, это были ярые противники там, советской власти. Хотя, конечно, среди них многие были такие. Но нужно отметить, что и любить, собственно говоря, советскую власть у них больших оснований не было. Я поэтому хотел бы сказать вот несколько слов в общем-то, о происхождении этих людей. Это так, люди приписного состава, приписной состав. Конечно, сдавались не только они. То есть одно из таких, как бы таких шестидесятнических мифов это о том, что там близко крепости там, сдавались там, только приписной состав. Нет. Но я думаю, что они сыграли свою роль очень сильно. Там, вплоть до того, что там были, я думаю, что они стреляли в спину командирам близко крепости и там пытались препятствовать обороне. Значит, как известно, Брест был занят советскими войсками в 1939 году. К этому времени в Бресте проживало три основных группы. Значит, если брать по национальному составу, это евреи, белорусы и поляки. Значит, в данном случае как бы национальность она во многом определяла социальное положение, значит, населения. Белорусы это крестьяне, ну, такие, скажем так, аполитичные. Значит, евреи это в основном, как бы, скажем так, мелкая буржуазия, ну, такая полупролетарская. Ну и как бы поляки были титульной нацией. Я хочу напомнить, что режим, существовавший в Польше в 30-х годах, это было много в режим националистический. Вот, соответственно, между этими группами были, особенно между поляками и евреями, были определенные противоречия, вот, которые, соответственно, они при начале Второй мировой войны, они, конечно, обострились. Но в качестве я могу проиллюстрировать это таким моментом, что, значит, вот я выписал. Значит, соответственно, с 1932 по 1937 год в Бресте произошло 100 больших погромов. В том числе 13 мая 1937 года произошел погром, когда 14 человек было убито и 2000 ранены. Вот, то есть понимаете, что происходило тогда на территории Польской Республики. Таким образом, я хочу подчеркнуть, то есть к 1939 году на территории Бреста проживало несколько групп населения, относящихся друг к другу без особой любви. Значит, и в 1941 году, соответственно, это проявилось с определенной, это очень сильно проявилось. Дело в том, что когда советские войска пришли на территорию Польши, вошли на территорию Польши, они стали освобождаться от господствующего класса. То есть понятно, что там господствующий класс, это прежде всего было польское население. Значит, на посты, освободившиеся, они ставили, значит, соответственно, либо восточников, то есть, так называемые, те, кто приезжал с востока, то есть, там, по каким-либо партийным мобилизациям и так далее, либо местное население, то есть, там, белорусы, они, как бы, были аполитичными, там, на своих хуторках, евреи, то есть, как бы, ну, то есть, места поменялись. И в 1941 году, когда немцы вошли на территорию, соответственно, Бреста, ну, соответственно, началась ответная реакция. Вот, то есть и польское население сразу вспомнило все свои обиды со советскую власть. И то, что происходило тогда на улицах Бреста, ну, как бы это тоже тема для, можно сказать, для отдельной беседы. Но я напомню, что был повешен восставшими, если скажем так, повстанцами председатель горосполкома Соловей, который не успел уйти из города. А многие люди были убиты, которых мы их не знаем. То есть еще ситуация...
Из местного...
Да, значит, соответственно, в городе сразу же начались погромы, буквально с первыми залпами. То есть это... То есть, просто люди, ну, у многих появился шанс вести счеты, месть. Начался так называемый час нетопыря. То есть нужно понять, что люди эвакуируются с Бреста восточники не потому, что там это высокая интенсивность боевых действий, вот, или немецкая, там немцы им угрожали. Прежде всего, это, ну, то есть это был бунт бессмысленный и беспощадный людей, не признающих, по большому счету, Женевские конвенции. Вот, то есть ситуация добавила то, что немцами были освобождены, значит, заключенные с тюрем. То есть, в том числе и польские солдаты. То есть, понятно, что первым делом, выйдя на свободу, эти люди тоже заинтересовались. Где же те, кто нас угнетал? Вот. И, соответственно, и на территории Брестской крепости, значит, эти люди в нарушении, в общем-то, скажем так, положений, они и находились и среди их защитников, то есть, среди тех людей, которые носили красноармейскую форму. Находились бывшие военнослужащие польской армии. В первые же часы, значит, это очень сильно проявилось. До вооруженных выступлений против тех защитников, которые оказались лояльными советской власти, вот, до последнего. То есть именно...
Спасибо, это важное добавление. Скажите, пожалуйста, еще вот у нашего перерыва, середины часа, еще один вопрос, уже возвращаясь обратно в Брестскую крепость. Там, по тем данным, которые у меня есть, там, помимо военнослужащих, было еще 300, там всего 300 семей жило.
Да, 300 семей, да. Да.
Что произошло с членами семей? Их удалось увезти, вывезти?
Значит, тоже, значит, соответственно, что произошло
женщины,
с членами семей?
Да?
Значит, до последнего времени эвакуация семей была запрещена. По одной простой причине. Начало эвакуации обозначало бы для немецкой стороны, что русские начали эвакуацию семей комсостава, значит, русские готовы к войне. Значит, тогда при начале эвакуации немцы, несомненно, бы ударили. Поэтому запрещалось ввозить свои семьи. Хотя, таким образом, как бы семьи были принесены в жертву. То есть, ну вот, да, их запрещалось эвакуировать. Разумеется, в первые же часы был нанесен артиллерийский удар, в том числе мортиры 210-миллиметровые били по домам комсостава, где находились, значит, семьи. Это привело, конечно, к многим трагедиям. Вот. Конечно, значит, большинство семей, они укрылись из крепости, конечно, они не выходили, как правило, они укрылись в казематах, в подземельях. И, соответственно, сдались там 23-24, они как-то держались до 27 числа. Ну, вот, то есть, и, конечно, судьба была трагична. То есть, вплоть до того, что...
То есть, большинство погибли?
Нет, как... даже не то, что большинство погибло. Понимаете, в чем дело? Там были люди, семьи укрылись с грудными детьми. То есть, там... Это я, скажем так, вопрос неоднозначный, но, в общем-то, семьи не выходили, не сдавались в плен, у них умирали дети. У них умирали дети, но они продолжали там находиться. То есть... Что здесь важнее? То есть, как бы, ну, несгибаемость или жизнь собственных детей. То есть, и мне вот интересно, что, скажем так, что и советская власть, она, советская историография не могла это решить, что же, собственно говоря, важнее. Там, где, допустим, в воспоминаниях пишется, и, допустим, мой ребенок в этот день умер. Значит, эта фраза
убирается.
Убирается. То есть, вот эта фраза, может быть, конечно, они не стали шокировать таким образом, может быть, еще что-то, но вот. Да, это была трагедия, то есть там известна масса детей, которые там погибли там, под развалинами и так далее. Вот известна там семья почерников, в которых на их глазах в чем-то погибли все их дети. Вот. Вот таким образом, да, это была трагедия. То есть предотвратить ее, опять же, то есть, как бы там я тоже бы не сказал, что их нужно, надо было вывести. Дело в том, что, конечно, по совести их надо было вывести. Однако их вывоз обернулся бы ударом немцев. Тогда вообще бы, значит, соответственно, ситуация могла бы быть еще более катастрофической.
Да. Однозначного ответа нет.
Да.
Хорошо, Ростислав, давайте мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Программа «Цена победы». Напомню, веду ее я, Виталий Дымарский. Я в гостях у нас уже вторую неделю подряд Ростислав Алиев. И говорим мы о его работе по изучению истории Брестской крепости. Так, на чем мы остались? А вот поскольку вы говорили о поляках, я вообще ситуации в Бресте накануне, хотел сказать, накануне войны, но война-то уже шла, я имею в виду накануне Великой Отечественной войны, Вторая мировая уже шла. На территории Брестской крепости, как мы говорили еще неделю назад, была тюрьма, в частности, где содержались поляки.
Да.
Как они себя вели в этой ситуации? Они были среди защитников? Или они сдавались немцам, но это что не лучше нет, было для них, наверное, тут, да?
Если говорить о заключенных, здесь я думаю, что говорить о том, чтобы они бы там сдавались или нет. То есть, но дело в том, что когда немцы вошли на территорию тюрьмы, они находились в камерах. То есть есть, соответственно, даже свидетельство о том, что там некоторых из них там успели расстрелять. То есть, по-моему, это все-таки неправда. Вот. Значит, скорее всего, их освободили 23 июля.
А то есть, несмотря ни на что, наши так их не освобождали, камеры не открывали.
Подождите, я уточню.
Да.
Территория особой тюрьмы, спецтюрьмы, была захвачена в первые же минуты.
А, сразу же было, понятно.
Большинство конвоиров было убито просто на вышках, там еще где-то и так далее. То есть, артналетом. Немцы вошли туда и все. То есть, вот так вот. И другое дело, говорю, что городские тюрьмы. Вот, то есть городские тюрьмы, да, там, в общем-то, они освободили. Ну вот, и там Там действительно, там они, конечно, эти люди к защитникам не присоединились.
Вот. Не, ну понятно, что городские тюрьмы.
Основная масса вообще людей, как бы мне кажется, вообще не свойственно кому-либо присоединяться. То есть 70% они просто ждут, пока, я не знаю.
Когда определится победитель.
Да, да. Либо, скажем так, они не теряют времени и по покинутым домам начинают искать свое счастье. Ну, то, что по Брестской крепости примерно.
Чижа, я уж в связи с этим вспомнил, Чижа это воспоминание. Если я не ошибаюсь, чуть ли не Книпер Чехова, из того, когда МХАТ гастролировал еще в годы там, гражданской войны. И в Харьков переходил из рук в руки. Белое, красное, белое, красное. И вот она пишет, что... И мы, говорит, смотрим, кто в зале, красноармейцы или...
Знаете,
и зависит от того, или красный бант надевали на себя, или белый. Но спектакль все равно продолжали играть. Это к тому, что так себя, наверное, ведет любое мирное население.
То есть так, действительно, так, абсолютно так себя вело.
Ну, почему-то в нашем представлении, если война, то вообще в войну, как выясняется, вот, в том числе, вот, мы много на эту тему бесед делали, как выясняется, вовлечено отнюдь не все население. Да?
Абсолютно. Вообще народного подвига не было. Это там... Это факт.
Нет, часть населения, естественно, ну, мужское в основном, это войска, угу. Есть тыл, да, угу. Производство, но есть и продолжение такой обычной, что ли, жизни.
Да, да, там, и... В Брестской крепости, вот, как бы, в Бресте, например, то же самое то и было. Единственное, что, конечно, то есть там вот, опять же, ну, если мы говорим о негативных моментах, это не значит, что они превалировали. Просто, скорее, скажем так, о них не говорили раньше. То есть, ну, значит, о том, что часть, действительно, там, вот, известно, там, полячки кидали там цветы немецким мотоциклистам. Вот. То есть это, конечно, часть населения, она действительно она встретила, в общем-то, рукоплесканиями немецкие войска. То есть, вот сейчас у меня воспоминания, то есть, и, как бы я их полученные совсем недавно. То есть, если здесь, опять же, оценить, если здесь мы собираем информацию о Бресте по строчкам, то здесь я получил сразу 17 страниц. То есть там это одного из солдат штурмовавших Брестскую крепость, Йозеф Анрайтер. Вот, от его сына. Ну, вот, соответственно...
Немец?
Да, не, ну, австриец. Значит, то же самое, там, по его словам, там, они встретили такую встречу, что там, я не знаю, значит, вплоть до того, что вот на позиции, когда они там заняли позицию, там, на главном валу, им там проносили ящики, там, масла, там, шампанского, там, ведрами и так далее, там. И там все подходили, там, жаловались, как там при советской власти нам плохо жилось.
Ну, вот. Кстати, говорят, что особенно это распространено было в сельской местности.
Репрессии?
Нет, не репрессии, а торжественная встреча немцев.
Ну, я тут...
Потому что вот многие сельчане считали, что приход немцев, не знаю, чем это обернется в дальнейшем, но считали, что приход немцев – это в первую очередь избавление от колхозного строя. Ну, это... Одно из свидетельств, я так понимаю, что вообще нельзя все одной краской, что ли. Да? Было очень много всего разного, именно разного. Да? Кто встречал так, кто по-другому.
Абсолютно, то есть, конечно, тут тоже, то есть, в Бресте, конечно, кто-то встречал цветами, кто-то там начал, соответственно, уже первые дни там подпольную...
Ну, вот это мы не хотели, я думаю, на протяжении вот там 65 лет, или там вот, чуть-чуть поменьше, не хотели этого понять, что все было, что очень разное, что не было единообразия, единомыслия. То, в чем нас хотело убедить, там, в том числе и вот советская история.
Единомыслия, да? Не было абсолютно, конечно. Факт то, что говорю, что вот, все, собственно говоря, то есть, это отдельная большая тема, которая ждет своих исследователей. То есть, вот именно Западная Белоруссия, первые дни войны. Вот, то есть, потому что ведь участие поляков, соответственно, у них же находилось на руках и вооружение. То есть, общеизвестный факт, что они обстреливали отходившие советские войска, колонны, там, эвакуирующихся и так далее. Вот, то есть, это уже говорит о том, что чуть ли не существование какого-то организованного подполья.
Вот. А вот те защитники Брестской крепости или те наши военные, которые находились на территории Брестской крепости 22 июня, те, которые удалось уйти, многие ли, ну, поскольку известно, что Белоруссия была такой территорией, где активно действовали партизаны, многие ли ушли в партизанское движение? Или все-таки партизанское движение было достаточно хорошо управляемое из центра, и такого там стихии было не так
много? Ну, в общем, могу сказать, что, конечно, этим вопросом я специально не занимался, но достаточно много. То есть, конечно, в первые же дни, значит, многие из них влились вот эти группы, которые там стали партизанить. Ну, опять же, этим я просто не занимался.
Ну, такие, скорее, стихийные партизанские.
Да, просто действительно, первый этап был таким стихийным. То есть, вплоть до того, что, допустим, командир роты Шиканов, соответственно, как бы рота там ушла, значит, и вот она полностью ушла там. Рота ушла, грубо говоря, в партизаны. Ну, вот таким вот образом. Вот, то есть, ну, большинство из них, конечно, пытались дойти до линии фронта. Mm-hmm. Вот.
А вот возвращаясь к книжке Сергея Сергеевича Смирнова, он же ее создавал на основе там, воспоминаний, да, и бесед с участниками обороны Брестской крепости. Да? Ну, с другой стороны, понятно, я хотел сказать, что неужели среди тех, кто делился своими воспоминаниями, не было и тех, кто говорил об этом, ну, достаточно правдиво, да? Ну, даже если были такие, то он просто, наверное, не мог это приводить в свои книжки, поскольку это было запрещено.
Да, это было запрещено. То есть, ну, я еще сам начал работать еще в 93-м году, еще помню, какие инструкции существовали в то время. То есть о фактах сдачи пленных прямо запрещалось говорить. Там потери там запрещалось упоминать объем потерь и так далее.
А вот. Кстати, насчет потерь. Общее, ну, я понимаю, что опять же с точностью до единицы это невозможно, но какая оценка потерь с обеих сторон?
Значит, ну, советские потери по тем или иным причинам невозможно, значит, никак подсчитать, потому что там это не ясно, сколько там было, и то есть, сколько погиб, тем более. У немцы упоминают...
Вы говорили, вот неделю назад вы говорили, что-то, по-моему, 2000 называли, да?
Да, значит, эта фраза 2000, и эта фраза вычеркнута в оригинале донесения, она вычеркнута, я не знаю, по тем или иным причинам. Угу. Вот, значит, хотелось бы еще тут момент обратить, что, значит, дело в том, что ведь... многие могилы, захоронения, находящиеся на территории Брестской крепости, они до сих пор не вскрыты. То есть, одним из тех направлений, которые мы сейчас ведем, вот наша инициативная группа, это, в общем-то, мы пытаемся определить места этих захоронений. В том же, значит...
идентифицировать все погибших.
Да, то есть, заставить, чтобы на месте этих захоронений были произведены раскопки. Ну, в общем-то, пока это по тем или иным причинам не удается. Одно из таких мест нам удалось определить благодаря фотографиям из фронтового альбома Иозефа Арнрайтера. Ну вот, значит, мы определили это место и, соответственно, пытаемся привлечь к этому белорусских поисковиков. Я напоминаю, что в Беларуси только специализированные батальоны имеют право вести раскопки. Ну вот, чтобы они произвели на этом месте раскопки, и, соответственно, эти останки были вырыты. Вот, это нам не удается, потому что если они копают, ну, к сожалению, в других местах. Ну, вот в том числе, как бы одна из целей вот, изучения Брестской крепости, это именно как бы возвращение
имен.
Да, возвращение имен. То есть там вполне могут бы, конечно, находиться и медальоны. Там, ну, известно, что на территории крепости ведь найдено несколько медальонов. Ну, то есть, что может находиться в этой могиле, там может быть все что угодно. Там вообще, то есть, там огромное количество еще так называемых артефактов, то есть на территории крепости. Там сухая земля в этих подземельях, в которых хранится все, там, клочки бумаг. Там, обмундирование, оно не гниет, то есть там очень сухая почва. Вот, то есть там как бы раскопки, конечно, как бы нужно все-таки к этому какую-то такую планомерную кампанию по этим раскопкам. Но по поводу потерь мы отвлеклись, то есть 2000, но это очень примерно дата. Я хочу подчеркнуть, что погибло, конечно, меньшинство из тех, кто участвовал в защите Брестской крепости. Как правило, это большинство из погибших, это те, кто погибли утром 22 июня при артобстреле, при первом артобстреле. Выбежав из зданий, они попали под этот огонь. То есть я напомню, что по крепости два дивизиона реактивных установок отработали. То есть, соответственно, там понятно, что там, где упали их снаряды, просто там не осталось ничего живого. То есть там просто атмосферным давлением там...
А среди немцев известно?
Значит, вот в последней книге, значит, я, соответственно, и подверг, значит, ревизии общеизвестные данные по немецким потерям. То есть, общеизвестные данные были такие, 450...
Общеизвестные, в смысле, советская версия?
Вообще нет, это немецкая. По немецкой. Значит, наши, кстати, почему-то, значит, курьезный такой случай, наши, соответственно, опровергали цифру, то 453, считая, что ее неоправданно низкой. Это огромная цифра. Это треть, практически, по моим подсчетам, это треть потерь на Восточном фронте за первый день войны. Треть потерь, понимаете, на всем Восточном фронте. И эта цифра гордится, на мой взгляд, нужна, 453. Однако сейчас, значит, в нашем распоряжении оказался полный список погибших с указанием причин, места гибели и так далее. Значит, сразу же появились вопросы, и цифра 453, она рухнула. То есть, соответственно, в списке в этом там уже больше, значит, фамилий, там, грубо говоря, 467. Угу. Теперь в нашем, это была первая как бы ревизия цифр. Второе, у нас теперь есть уже схема дивизионного кладбища 45-й дивизии. Там вообще могил там было, по-моему, там 480. То есть, кто лежит в этих могилах? И, наконец, новые документы. То есть, там...
Но различия по цифрам не принципиальные, да?
То нет, есть... я сейчас скажу еще чуть-чуть. Значит, значит, там, конец, третий момент, то есть, уменьшение боевой численности 45-й дивизии, значит, оно значительно больше, чем вот в немецком донесении указано. Таким образом, я бы считал, что немцы занизили свои потери где-то там на 50-60%, потому что они не включили в их количество тех, кто пропал без вести. Они, да, немецкая пунктуальность, погибшие, это те, кто найден и идентифицирован. После того, как немцы погибли на территории крепости 22 июня, немецкая артиллерия по ней работала, тяжелая артиллерия. То есть там фактически люди исчезли, разложились на атомы. Конечно, они не будут найдены никогда. Вот, а почему могил 467, то есть могил 480, а погибших, допустим, 469. Последние 13 могил там просто сложили куски мяса, которые были найдены на территории крепости. Просто мешками собирали и стаскивали. Mm. Вот, вот так вот, так вот.
А вы сказали про дивизионное кладбище, да, 45-й
да,
дивизии?
Оно известно, где оно находится. То есть сейчас оно находится возле церкви, вот, там, неподалеку от гостиницы «Турист». В общем-то, всем это место известно. Вот, то есть, конечно, крестов сейчас там нету, но немецкие делегации приезжали туда, венки возлагали. Ну, то есть это кладбище, оно действительно одно из городских достопримечательностей.
Еще один факт, еще одна цифра, если возможно. Сколько примерно удалось взять в плен немцев?
Значит, ну, я думаю, что около 20.
Человек?
Ну, да, около 20 человек. Значит, их судьба, в общем-то, понятно, это...
если... Лагеря?
Нет, почему? Значит, немцев, которым удалось взять плен на территории Брестской крепости, они все были расстреляны защитниками.
Ну, тоже, да,
это, конечно, это факт, в общем-то, известный. То есть... Некоторые первые же часы, то есть некоторые там чуть последствия, но, в общем-то, такая судьба.
Ну, да, а с другой стороны, что с ними делать, да, потому что...
Ну, да, то есть, ну, а как выходить? Выходить, то есть, значит, из крепости нужно было, значит, выходить.
Ну, да, куда-то их сдавать, ничего их сдавать, не налажено, все
да,
да. Полный
это
разлад.
Это был сразу же вопрос, это, конечно, был...
А, кстати, насчет разлада и вообще организации общей. Брестская крепость, ну, тот гарнизон, то якобы командование, как вы неделю назад говорили, да, которое существовало, какую-то связь там с центром, с Москвой поддерживали?
Вот еще, значит, один из мифов, к сожалению, значит, это, который тоже у нас как бы в памяти сидит, у советского поколения, это командование Брестской крепости. Значит, командования Брестской крепости не было. То есть, а то, чтобы там его такого командования-то не существовало. Значит, а говоря о том, что, конечно, связи с Москвой нет. Значит, там ситуация была такая. Но представьте себе, допустим, что Брестская крепость – это, допустим, 50 зданий. А вот здесь расположены рядом друг с другом два здания. 455-й полк и, значит, и 33-й инженерный. Вот здесь вот немцы находятся. 23 июня немцев удалось пленить. Два здания соединились, два очага обороны соединились. Вечером 23 июня наконец-то они встретились. И была какая-то попытка, вероятно, создать единое командование. То есть там для прорыва или еще что-то. Но сразу же начались разногласия, идти на прорыв или продолжать оборону. То есть какого-то единого командования здесь не было. Вот, то есть, значит, и 24 июня вот один из тех, кто принимал участие в создании этого командования, лейтенант Виноградов, ушел на прорыв. 24 июня где-то в 17 часов.
Один?
Ну, нет, конечно, с группой бойцов. Вот. И, соответственно, все, как таковое командование исчезло. То есть это здание тоже немцами было захвачено вечером 24 июня. Вот осталось вот одно здание. Вот на его территории, да, то есть Фомин и Зубачев, они действительно являлись руководителями обороны. Вот это тоже нужно понять. То есть командования Брестской крепости не было. То есть майор Гаврилов не знал ни про Фомина, ни про Зубачева, то есть там и так далее. Ну, то есть, вплоть до того, что, значит, представьте себе, что 23 июня, допустим, они пытались создать единое командование, значит, там был список как бы руководства, они включили в него лейтенанта Семененко, который был пленен еще за день до этого, вот, в ночь на 23 июня. То есть ситуации, по представлению о том, что происходит на участках обороны, у них не было. Вот такой еще момент. Значит, конечно, хотелось бы, чтобы там для, ну, чтобы было единое командование, конечно, это бы очень многого позволило бы добиться, очень многого, то есть... чтобы координировать тех, кто...
А средства связи-то хотя бы было между... Они могли между собой кто-то перевернуть?
Единственное, средства связи, нам известно, это связные. Вот, все остальное. Дело в том, что, как бы сказать, для того, чтобы работали, значит, радиостанции, значит, нужно, как бы, вручить определенные радиоданные. То есть, там частота и так далее. Открытая, как бы, открытая передача, она запрещалась. Потом там просто там не мог там взять трубку и сказать там, я крепость, ведем бой, там, требуем подкрепления. Куда передавать эти данные? Берлин, то есть, вот так вот. Вот, то есть, да, к сожалению, значит, одно из, как бы, из феноменов близкой крепости, это, конечно, то, что огромная масса людей, оставшись без командиров, могла самоорганизоваться, то есть на основе там партийных, в том числе и комсомольских организаций, землячеств, вот, это первое. С другой стороны, что, конечно, уровень организации был недостаточен, чтобы вести эффективные боевые действия.
Вот. А вот когда мы говорим о защитниках Брестской крепости, так сказать, об их национальном составе, то я вот вспоминаю слова, это Путин, по-моему, говорил, да?
400 там... чеченцев.
Да.
Значит, соответственно, тоже...
Вайнахи, да?
Да, значит, конечно, вот с чеченами ситуация такая. Как бы, тут, то есть тут нельзя ответить ни да, ни нет. Ну, вот судите сами. Значит, в официальной, как бы, справке, то есть там известных защитников, числится 17 чеченцев. Ну, 17 чеченцев. Значит, я думаю, что, конечно, это неправда, это так же, как и цифра 400 чеченцев. Конечно, их было сотни. То есть там, потому что в октябре 41 года туда, конечно, ушел эшелон призывников из Северного Кавказа. Угу. Вот. Однако дело в другом. То есть, на мой взгляд, как бы, ведя какие-то подсчеты, нужно, опять же, принимать во внимание следующее, что, опять же, защитники делились, как сказал в самом начале, на три группы. То есть, та часть, которая, соответственно, перешла на сторону немцев, та часть, которая сидела в подвалах, и та часть, которая вела активные боевые действия. Вот, то есть, вот, поэтому, как бы, число 400 или там 500 или 1000, оно, как бы, на мой взгляд, ну, мало что значит. Вот. То есть, мы должны учитывать, прежде всего, количество людей, ведущих активные боевые действия. Вот. А это здесь пока, как бы, какого-то учета произвести очень трудно. Ну, угу. Вот представьте себе, что такое, допустим, вот опять же сидение в подвалах, я проиллюстрирую. Вот представьте себе, что вот в нашей комнате, вот где мы сейчас находимся, значит, пятеро человек, значит, представьте себе, что здесь находится 50 человек, которым надо что-то есть, значит, где-то справлять там естественные надобности, что-то пить и так далее. Значит, здесь вот в подвале примерно на высоте там 2 метров окно, выходящее на 7, под углом 70 градусов на поверхность. Окно, в которое человек фактически, если влезет, то с большим трудом. Как мы можем вести огонь из такого подвала? Что мы можем делать вот в этом подвале? Вот. А над нами, значит, работает тяжелая артиллерия. Здесь подвал так трясется, что непонятно, обвалится он сейчас или там через час. Вот что такое оборонная близкая крепость.
Хорошо, Ростислав, давайте еще раз вернемся теперь к вашим источникам. Mm-hmm. Да? Вот вы, опять же, в прошлой программе, в прошлой нашей передаче говорили о том, что больше вам приходится руководствоваться и ориентироваться на немецкие и австрийские, да, источники. Mm-hmm. Но там, тем не менее, чего там больше в тех документах, которые у вас есть? Чего там больше? Личных каких-то воспоминаний или каких-то официальных документов?
Ну, разумеется, конечно, больше официальных документов. То есть массив официальных документов, ну, конечно, он несравним. Просто хочу сказать, что нам, для нас самое ценное – это личные воспоминания, потому что Брестская крепость – это особая тема. Крепость. Мы ведь восстанавливаем эпизоды не в масштабах дивизии, а то есть бои за тот или иной дом, за тот или иной участок обороны. Вот так вот, таким образом. Вот, значит, конечно...
А в какой мере вообще это относится не только к этой теме, но вообще ко всей? В какой мере вообще можно, не то чтобы верить, конечно, можно личным воспоминаниям, но мы знаем, такой существует психологический фактор, да, что очень часто в памяти людей многое сдвигается за время, да, многое то, что увидел в кино, потом тебе кажется, что это с тобой произошло, да?
Да.
То есть очень много таких вот, такого рода вещей.
Конечно, то есть это по советским воспоминаниям это очень четко прослеживается. То есть, ну, в любом случае, критическому взгляду нужно подвергать воспоминания обоих сторон. То есть, опять же, и немецкие воспоминания, там и датировка.
Безусловно, конечно.
Там и датировка видно, что, как бы, она, в некоторых случаях, хромает. Вот. Но дело в том, что немецкие воспоминания, они делались, как правило, на основании боевых дневников. Конечно, это были записи, вот, ну, там, на сапоге там, убитого товарища, там, несколько слов там буквально, рукописных. Вот, то есть, а потом уже после войны он там восстанавливал, там перепечатал аккуратненько, издавал в архив эти воспоминания. Вот, однако это воспоминания имеют огромную ценность, они велись именно в те дни. Вот.
Но у нас же в войсках-то было запрещено вести свои дневники.
Да, соответственно, все воспоминания защитников, это написано спустя 20 лет после войны. Соответственно, вот такой вот как бы, уровень искажения.
Операция памяти вполне возможна.
Да, да, конечно, она вполне возможна. Приходится сравнить те или иные воспоминания, вот как бы понять, где, там, где истина. Вот. То есть, единственное, по большому счету, опять же, вот, немножко в сторону по поводу вот, военных записей. Единственный мне вот известный дневник немецкого солдата, ведшийся, значит, в годы войны, непосредственно такой подлинник. То есть, понимаете, дело, на войне люди вне записи.
Там а что, других нет?
70, там, которые, так сказать, уже восстановлены. Значит, там 70% записи это такие. Прошли 70 километров, тяжело. Прошли 40 километров, тяжело. Позиционная война, отступаем. То есть вся запись за один день занимает 5, 10, 12 слов. Только в июне 41 года он вел подробные записи, потому что война только началась, он еще не был измотан. Все, уже через месяц он уже ему там было неинтересно, что происходит. Вот, uh-huh. вот такой то еще самый момент.
А у нас в наших архивах, вот в том же Подольском архиве, там тоже, наверное, существуют какие-то немецкие записи?
Да я бы сейчас хотел сказать, значит, момент еще по Подольскому архиву. То есть, может быть, кто-то из радиослушателей сможет помочь. Значит, соответственно, что находится в Подольском архиве из того, что может пролить на свет на историю Брестской крепости? Значит, в конце 42-го года 45-я дивизия была достаточно серьезно потрепана. Соответственно, часть ее документов попала в руки бойцов Красной Армии. Эти документы были переданы в Подольск, где благополучно и лежат и до сегодняшнего дня. Значит, доступ к ним запрещен потому что эти документы не описаны, то есть они не внесены там, в некий каталог. То есть как выдавать их посетителям, непонятно. Для того, чтобы эти документы описать, их нужно прочитать хотя бы бегло. То есть нужны люди, обладающие знанием немецкого языка. Очень часто имеющий читать рукописный немецкий шрифт. Значит, среди этих документов, возможно, находятся упоминаемые Смирновым протоколы допроса защитников Брестской крепости. Это вообще как бы бесценный документ, который действительно еще ожидает, я думаю, своих исследователей. То есть о нем упоминали Смирнову в письмах те люди, которые видели эти допросы. То есть, возможно, они до сих пор там лежат, в Подольске. Вот.
Ну, если вы продолжите ваши исследования, то я вам желаю, чтобы и вы тоже получили доступ к ним.
Спасибо.
Чтобы у вас все было на руках и перед глазами, для того, чтобы можно было действительно продолжить. Видимо, тема-то еще до конца не исчерпана. Да?
Там загадок все больше.
Есть загадок все больше, ну, тем более. Спасибо вам. Спасибо. Теперь уже за двойную беседу. Все равно мы вас ждем в Москве, найдем еще темы для нашего разговора. Это был Ростислав Алиев в программе «Цена победы», которую вел Виталий Дымарский. Всего доброго, до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».